когда внезапно к священнику прекратили обращаться за соборованием. Выяснилось, что местные жители заметили, что священник стал делать очень невыгодные вещи. Там вызывают бабушку какой-нибудь старенькой, да, которая уже ногой в могиле стоит за соборованием. Она и выздоровеет. На свинке только-только решили же, посчитали, кому там дом отойдет, кому машина отойдет. Там, да. Она взяла и выздоровела. Короче говоря, решили, что лучше не надо с тобой не вызывать. Такая злая прагматичность, понимаете? Ну, пример такое очевидное действие. Вот, я помню случай, когда соборовали одну бабушку с широким инсультом. Она вообще лежала, говорить не могла. Через неделечку мы видим, она, собственно, ножниками пришла в храм. Кстати, после широкого инсульта. Благополучно потом еще 7 лет прожила. Mm-hmm. Вот пример таких, мы знаем просто пример исцеления в самых тяжелых заболеваниях, на самом деле. Таинство соборования предназначен только для больных. Те люди, которые хроническими заболеваниями, соборуются обычно раз в год в Великим постом или Рождественским постом. Вот, а те, которые заболели, они обычно соборуются один раз в болезнь. Но если мы заболели какой-то серьезной болезнью, мы должны собороваться обязательно. Как говорит апостол Иаков, и кто болеет из вас, то пусть призовет пресвитеров в церкви, и пускай они помолятся над ним и поможет его елеем во имя Господа. И молитва веры спасет больного и воздвигнет его Господь. Если он сделал грехи, то простятся ему. Вот таким образом соборование дается для того, чтобы очистить последствия грехов разлагающего человека и исцелить его. Соборование исцеляет и тело человека, и душу человека. Поэтому, кстати говоря, часто после соборования люди забытые грехи вспоминают. Потому что происходит такая реставрация памяти. Человек очищается от тех грехов, которые вызвали его болезнь. Ну, конец дар безболезненной кончины, я думаю, понятен, да?
Собор не всем дают, ну, больные даются, но и грешным, да, и
тем. Опять-таки, при условии православной веры и желание раскаяться в своих злых делах. И человек, отлученный от причастия, не может приходить никаким таинствам. Следующее таинство – это таинство брака. Когда человек хочет вступить в брак, то он должен венчаться. Венчание дается силы к тому, чтобы муж стал образом Христа, а жена образом церкви, чтобы они исполняли то служение, которое возложено на них Богом. Брак создан Богом в предвидении грехопадения, это знаем. Мы знаем, что брак – это не высшая форма жизни на земле, но, тем не менее, она угодна Богу. Потому что таким образом люди, дети могут воспитываться в святости, люди могут получать силы, чтобы друг не есть. Вот, и дается силы, чтобы муж стал главой семьи, то есть главой семьи. Да? Тем, кто за все отвечает, кто продумывает все, будучи подотчетным Богу. Поэтому вы сейчас сидите с открытыми головами, да, мужчины? Понимаете, да, почему? То есть у вас разум должен быть непосредственно подключен к разуму Бога. Понятно, да? А женщина должна быть послушным мужу, поэтому она носит, в смысле, слушать мужа должна. И доносится для этой благодати, если она не использует, на ней лежит грех. Вот. В этом как раз задача таинства венчания, обязательно, да? Поэтому христианин, конечно, должен венчаться для того, чтобы получить эту благодать Божию, чтобы его брак не был нечистым. Вот, христианин должен знать, что должен помнить, что в браке даются силы к взаимолюбви и к воспитанию детей. Поэтому, конечно же, эти благодати использовать на воспитание детей необходимо. Кстати говоря, чтобы брак был нормальным, необходимо, чтобы муж с женой что делали? Вместе молились. Потому что где нет совместной молитвы, где нет совместного стремления к Богу, там ничего хорошего не получается. Вот. А на самом деле брак зачем нужен? Как сказал Господь, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них есть. Вот брак должен быть в собрании двух или трех людей во имя Христа. Двух, ну трех, понятно, детей, да, кто начинает. Вот. И, наконец, седьмым таинством является таинство священства. Оно последнее по порядку, но первое по значению. То, что без него невозможны другие таинства. Это таинство, когда на мужчину, избранного для этого и получившего соответствующее знание, возлагается благодать к совершению всех таинств. Мы знаем, что наша иерархия состоит из трех чинов. Высшей формы, высшая благодать. В церкви принадлежит кому?
Епископам.
Епископ что в природе означает? Надзиратель. Да? надзиратель, тот, кто надзирает, внимательно смотрит за, за православной верой, которую хранят люди, и за их поведением. Он верховный пастырь, подотчетный Христу. Так, храм, телефон задает. Итак, епископ, он обладает правом совершать все таинства церкви, да? То есть крестить, венчать, отпевать, совершать литургию. Он может рукополагать священников, деканов. Он имеет право церковного суда, именно он имеет, и только он имеет право церковного суда. Он имеет право отлучать от церкви ее членов. Например, священник не имеет права предавать анафеме, а епископ может. И может присоединять к церкви людей. Епископ обладает правом, правом учения особого. Вот, он обязан толковать Слово Божие, он должен носить Слово Божие до людей. И следить за тем, как Слово Божие исполняется христианами. Вот, епископ, конечно же, не является самовластным владыкой, потому что он подотчетен суду собора, то есть собрания епископов. Над епископом остается решение собрания епископов. Поэтому епископ рукополагается двумя или тремя епископами как минимум. Да, то есть собор епископа рукополагает нового епископа, надзирателя, священников. Вы знаете, наверное, что с 7 века начиная епископы в православной церкви бывают только монахами. Точнее, безбрачными. Не обязательно монахами, но на практике обычно монахами. Связано было с тем, что иногда бывает, что на приходах женщины, жены священников пытаются заниматься тем, чем не надо. Вот. И чтобы двоих такой в церквах на уровне епископа и епископии, церковь постановила, чтобы епископы были монахами, чтобы не было бабства. Вот была такая поговорка, что католичество погубит бабство, а православие бабство. Чтобы такого не было, церковь постановила, чтобы женщины не пытались вертеть епископами, да, своими мужьями. И епископ должен служить только Богу. Хотя изначально были и женатые епископы, и не женатые. Итак, епископу в управлении церкви помогают пресвитеры и диаконы. Что значит пресвитер? Пресвитер значит старейшина, пресвитер или священник, как его сейчас часто называют. Это тот, кто это слуга Божий, который совершает все таинства, кроме рукоположения, который совершает их по воле епископа. Священник может крестить, венчать, отпевать, да, может совершать литургию, может исповедовать, но его власть зависит от власти, от поручения епископа. Поэтому, например, священник не может совершать литургии без в неосвященном храме по поручению епископа. Вот недавно у нас храм стоял, да, а службу мы литургии служить не могли, потому что патриарх не благословил священник храма. Когда он благословил, вот 11 ноября у нас было священник храма, был принесен антимент, и после этого литургия стала совершаться. Потому что я, например, служить сам без воли епископа не могу. Епископ в Москве является патриарх, да? Наш патриарх Алексей. Вот священники, они должны учить народ Слово Божие, должны быть духовными руководителями христиан, но они подотчетные правящему архиерею, конечно же, они помогают ему, они делегаты его. В деле служения также епископам и священникам помогают диакона. Диакон означает слуга, служитель. Служитель Божий. Он не совершает никаких таинств, но помогает в организации богослужения, и он должен заниматься делами благотворительности на приходе. Он должен помогать организации богослужения и благотворительности на приходе. Вот. В нашей церкви декана и священники могут быть как женатыми, так и монахами, а епископы, говорят, уже безбрачные. Причем, чтобы стать епископом, необходимо сначала пройти диаконское служение и священническое. Будущий ставленник в священнике, в декана или в епископа, он должен отвечать некоторым требованиям. После святого крещения он не должен делать смертных грехов, таких как убийство, прелюбодеяние, там, да, грабеж. Вот. Он должен знать хорошо православную веру, он должен знать священное писание. Вот. И он должен стремиться быть образцом для своей паствы. Теперь хотел сказать несколько слов об иерархии. У нас сейчас люди путаются. Дело в том, что у нас существует только три степени иерархии. Вот в рамках каждой степени все члены этой степени, они равны между собой. То есть все епископы мира, они равны между собой. Патриарх Московский и епископ Чукотки, они абсолютно равны, понимаете, да? Там, неважно, как называют, епископ, патриарх, митрополит, архиепископ, папа, там, да? Католикос, все епископы между собой равны. Все они, наверное, являются носителями апостольской благодати. Отличаются они лишь в административном значении. То есть патриарх, он является главой других епископов, потому что он возглавляет собрание епископов. Но не больше. Он не может стоять, он не стоит, он первый среди равных, а не выше других. Точно так же, как и среди священников. Священники могут быть там священник, протоиерей, там, да, протопресвитер, или монах, если иеромонах, там, игумен, архимандрит, то они все опять-таки равны между собой, потому что благодать у них одинакова. Опять-таки разница только в чести. И так же, как диакона, тоже они бывают разные. Протодиакон, архидиакон, но все равно они равны между собой. Это очень важно помнить, потому что часто начинают там говорить, что там один выше другого. Нет. В церкви существует лишь три дара, которые, в рамках которых существует особое служение. Вот и завершая сегодняшнюю беседу, хотел сказать об особом служении церкви, которое в древности относилось к отдельному таинству, а сейчас считается подразделение таинства покаяния. Это я хотел сказать о монашестве.